Дорогие братья и сестры, не так давно в Австралии случайные прохожие сняли на камеру мобильного телефона облако, которое многим жителям Сиднея показалось знаменательным, потому что если внимательно присмотреться на это облако, то легко увидеть, как проступают очертания лика Иисуса Христа, как Он распростер руки Свои. И вот очень многие жители Австралии сосчитали это таким серьезным знаменем, знаменем того, что Бог обращает внимание на финансовые кризисы, что Он сострадает людям в их житейских проблемах. Конечно, священнослужители выступили со своими комментариями, они говорили, все не так очевидно, возможно, это лик Божий, но у нас нет веских доводов, чтобы утверждать, что это именно лик Христа, ведь не было фотографий во времена Иисуса Христа, с которыми мы бы могли сравнить то, что сейчас увидели люди. И вообще очень сомнительно, чтобы наш Господь был обеспокоен всерьез падением котировок на биржах. Вот так пытались успокоить встревоженные чувства австралийцев-священнослужителей. Я согласен, братья и сестры, что не стоит придавать серьезное значение облаку, но вот стоит придать серьезное значение тому, о чем оно людям напомнило. Оно напомнило людям об Иисусе Христе. Вы знаете, никейский символ веры очень точно передал миссию Христа на земле. Рожденная Дева Марии, пострадавший и распятый при Понтийском Пилате, и погребенный, и в третий день воскресший из мертвых. Дорогие друзья, этот факт уникальности Иисуса Христа требует не только признания. Да, это было, да, действительно нельзя отрицать, что Иисус Христос родился, умер и воскрес. Этот факт требует к себе личного отношения, и причем очень серьезного. Вы помните, как в книге пророка Малахии сказано: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, где почтение ко мне? Если я Господь, где благоговение предо мною?» Видите, если только мы действительно утверждаем, что Христос воскрес, это требует того, чтобы мы оказали почтение Христу, чтобы мы оказали благоговение. Иначе говоря, мы должны преклонить нашу волю перед волей великого Христа. Мы должны сказать Ему: «Вот я, что повелишь мне делать?» И откликнуться на Его приглашение стать Его служителями. И, конечно, это приглашение доносится нам не из облака. Это приглашение служить Христу воскресшему звучит нам со страниц Священного Писания. Мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 21 главу. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Именно здесь мы находим приглашение Иисуса Христа к служению и обратим внимание главным образом на то, какие условия существуют для того, чтобы мы были эффективными служителями Христа. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемые Близнец, и Нафанаил из Канны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой его, он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. При таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Как видите, братья и сестры, в этом явлении Христос показывает себя, как это обычно с Ним бывало, с самой лучшей стороны. Он показывает себя другом, бескорыстным, заботливым. Посмотрите, Он знал, что ученики голодны, Он знал, что они усталы, Он знал, что они разочарованы. Им как нельзя кстати был бы этот обед, который Он им приготовил. И вот все сделав, Господь сказал им просто: «Придите и обедайте». Это так было важно для учеников. Но самое главное было не в том, что Иисус приготовил для своих учеников обед. Самое главное было в том, что Он при свидетелях восстанавливает Петра в апостольском служении. Это было крайне необходимо. Ведь буквально через несколько дней Святой Дух должен сойти на апостолов. И тогда будет организована церковь Иисуса Христа на этой земле. А вы знаете, что эта церковь, первая церковь, она, конечно же, была баптистская церковь, потому что всех людей крестили по вере во взрослом состоянии. Это уже где-то 3 века спустя церковь ввела в практику крещение младенцев. Но тогда была истинно баптистская церковь. И мы, кстати, продолжатели этого славного дела, апостольской церкви. Но вы знаете, баптистская церковь – это не такая простая вещь, как вам может показаться. Где 2 баптиста, там 3 мнения, так обычно говорят. И сами понимаете, что поскольку баптисты – народ очень скрупулезный, они могли поднять вопрос о полномочиях Петра. Может ли бывший отреченец возглавлять церковь? Не потеряет ли церковь благословение от того, что вот такой человек, совершивший чрезвычайно скверный поступок, будет ее возглавлять? А не лучше ли избрать пастырем церкви Иоанна? Ну, во-первых, он молодой, хоронить не скоро будем. Во-вторых, он получил от Иисуса Христа поручение, чтобы заботиться о матери. Далее он был свидетелем страданий Христа. Вот хороший пастырь церкви будет. Ну, если уж не он, слишком молодой. Ну, вот у него брат есть Иаков, очень горячий, ревностный. Давайте его изберем. Вы знаете, Господь предвидел возможные эти коллизии, и поэтому Он их заранее предупреждает. Он заботится о будущем церкви, чтобы в церкви не было напрасных прений. Поэтому при свидетелях Он утверждает Петра в этом апостольском служении. И обратите внимание, призывая Петра на служение, Иисус Христос не напоминает ему о его прошлых прегрешениях. Он его не спрашивает: «Петр, А ты помнишь то раннее-раннее утро, когда ты от меня отрекался? А как ты себя чувствовал тогда? А почему ты это сделал? А тебе не было ли стыдно после этого? А достаточно ли глубоко ты раскаялся в своем грехе? А вот в дальнейшем не намерен ли ты снова повторить этот ужасный поступок? Знаете, Господа интересует настоящее, не наше прошлое. Иногда мы, знаете, способны копаться либо в собственном прошлом, либо в прошлом других людей. И думаем, о, как важно найти все эти вот корни прошлого. И очень часто в этом самокопании мы только больше терпим проблем, потому что открываем себе столько негатива из нашего прошлого, что просто ужас. Но посмотрите, Христос в прошлом не копается. Его интересует то, кем мы являемся сейчас. Он спрашивает Петра, любишь ли ты меня, а потом дает ему поручение, Петр, паси овец моих. Не копайся в своем прошлом, будь в настоящем, занимайся настоящим, уходи как можно скорее от прошлого. Дорогие друзья, вы знаете, пасти, трудиться для Христа, это значит заботиться о людях в первую очередь. А в чем нуждаются люди? Вот это слово «паси», оно очень ясно показывает, что народ Божий нуждается в духовном питании, как овечки в хорошем корме, в зеленой траве. Вот точно так же народ Божий нуждается в духовном питании, которое мы должны давать ему. И речь не идет только о проповедниках, речь идет о всех нас. Писание говорит, чтобы мы наставляли друг друга, заботились друг о друге. Пасти значит лечить духовные болезни, значит сохранять от лжеучений. Вот это задача всех нас. Мы не должны так говорить, как когда-то сказал Каин Господу, «Разве я сторож брату моему? Что мне делать до моего брата?» А, кстати, он этого брата и убил. Видите, своим испытывающим вопросом, «Любишь ли ты меня?» Господь показывает, что главное вот в нашей христианской жизни – это взаимоотношения с Господом. Если будут эти взаимоотношения, будут взаимоотношения с людьми нормальными. Не будет нормальных взаимоотношений с людьми, не будет, с Господом не будет нормальных взаимоотношений с людьми. И вот в этих заданных вопросах, троекратных вопросах, мы видим своеобразный тест на пригодность к служению. Очень важный тест. Вы знаете, немногие люди могут на эти тесты дать правильный ответ. Спержин писал, есть такие духовные работники, которые не могут толком связать двух слов, но шуму поднимает много. Они любят занимать должности в церквах, но пользы от них столько, сколько от козла молока. Итак, три вопроса, которые задает Иисус, напоминают процедуру монашеского пострига. Вы, наверное, слышали, да? Когда человек дает обет безбрачия и посвящение себя на служение Богу безвозвратно, ну вот, должны остричь ему волосы. И при этом священнослужитель, который проводит эту процедуру, он берет ножницы в руки, потом их бросает на земь, и кандидат в монахи должен их поднять и снова дать служителю. Он их снова бросит на землю, он должен снова поднять и вручить служителю. И вот этим символическим действием передается такая идея, что человек принимает эти обязанности вполне сознательно, вполне добровольно. У него есть возможность отказаться. Но он все-таки принимает это решение. Дорогие друзья, вот так и мы в этих троекратных вопросах видим, как Господь призывает нас к добровольному посвящению Ему на служение. И первый тест. Вы будете готовы к служению, если у вас будет смирение пред Господом. Посмотрите, Христос спросил Петра, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Видите ли, Господь любит употреблять смиренных себе на служение. Иначе говоря, чем меньше места мы занимаем, тем больше места отводится Господу. И меньше места занимает, понятно, смиренный человек. Ведь Господь не напрасно сделал ударение «любишь ли ты меня больше, нежели они». Христос должен быть на первом месте, а вот они, то есть ученики, должны быть на втором. Этот вопрос действительно испытывал смирение Петра. «Любишь ли ты меня больше, чем меня любит Иоанн и Иаков, больше, чем меня любит Фома, больше, чем любит меня Нафанаил?» А именно эти ученики тогда вместе с Петром ловили рыбу. И вы знаете, Петр мог бы ответить: «Конечно, Господь, я люблю Тебя больше, чем они вместе взятые, потому что Ты сам сказал, кому много прощено, тот много и любит. Никто из моих друзей так не согрешил, как я согрешил. Ведь я троекратно отрекался от тебя, употребляя божбу». То есть я повинен не только в отречении, я повинен еще и в святотатстве. А это грех очень и очень тяжелый. И вместо того, чтобы меня отвергнуть, ты меня взял и простил. Господь, я тебя необыкновенно люблю, больше, чем они. Вы знаете, действительно, грех, который совершил Петр, был тяжелый. Помните, я вам рассказывал историю об одном человеке, который в 70-х годах учился в институте и посещал нашу церковь. И вот его пригласили однажды в КГБ, и сотрудники сказали ему: «Мы знаем, что ты ходишь к баптистам, но знаешь, у нас много врагов в государстве, и они и туда могут как-то попасть. Вот если ты нам поможешь их выявить, мы, конечно, будем тебе очень благодарны, ты и учиться продолжишь». И вот он дрогнул и сказал: «Да я просто так хожу, я в Бога не верю». И вот он сказал, что после этого 19 лет Дух Святой не побуждал его сердце к покаянию. Можете себе представить? Это тяжелый грех — отречься от Христа. И вот вместо того, чтобы ждать 19 лет, Господь явил великую милость Петру. Он сразу, в первый день недели, как только воскрес из мертвых, лично явился Петру. Конечно, у Петра были основания сказать, что мне была оказана неслыханная милость, поэтому я люблю тебя больше, чем все. Но, однако, Петр очень смиренен. Он говорит: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Он опускает больше, чем они. Смиренный человек – это такой человек, который не взвешивает свою любовь, который не взвешивает свою духовность, а говорит: «Господи, ты знаешь меня лучше, чем я знаю себя». Вы знаете, смирение делает служителя другом для всех. Ведь некоторые люди выходят на служение, ну, ради того, чтобы поднять свою самооценку, ради того, чтобы выразить себя, поднять свой авторитет, для того, чтобы заслужить от Бога вечную награду, либо потому, что люди их толкают, и они соглашаются. И, как правило, вот все эти мотивы служения, они недолговечны. Знаете, для построения взаимоотношений необходимо, чтобы человек умел искать компромиссы. Смирение – это умение искать разумные компромиссы. Кто-то сказал: смирение – это бесчисленные уступки ради сохранения мира с нашим ближним. И понятно, что амбициозный человек никогда не пойдет на какие-то уступки. Он будет стоять на своем до самой смерти. А для Петра, как для руководителя церкви, было очень важно, чтобы он умел сглаживать острые углы. А это умеет делать смиренный человек. Потом, смирение дает человеку силы переносить критику. Я не встречал еще ни одного служителя, я не встречал и ни одного христианина, пожалуй, который бы никогда не сталкивался с этой проблемой, чтобы его не критиковали. Есть справедливая критика, есть несправедливая критика. Но важно правильно к ней относиться. Неправильное отношение – это, конечно, огорчение, это ответное нападение. А ты сам какой? А ты на себя посмотри, после этого меня учи. И когда люди вот так нападают на критиканов, тогда складывается о них следующее мнение: «О, это драчун, с ним лучше не связываться». У служителя Божия не должно быть такого качества. Он не должен быть драчлив. Об этом ясно говорит Священное Писание. Он должен быть тих, миролюбив. Об одном служителе я прочитал очень интересную вещь. Когда его критиковали, критиковали его часто, он говорил следующее: «Благодарю вас от всего сердца за ваше порицание. Думаю, что заслужил его. Может быть, вы помолитесь за меня, друг мой». Или он еще так говорил: «Благодарю вас за критику моей жизни. Она привела меня к самоисследованию, к испытанию моего сердца, к молитве, которая все больше направляет к благочестию сердце мое и в полную зависимость от Иисуса Христа и приводит меня к драгоценному общению с Ним». Братья и сестры, ну попробуйте на такого человека обидеться. Смирение преклоняет милость Божию к человеку. Вы знаете, ясно в Библии сказано: «А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим». И смирение сохраняет вот наши лучшие духовные качества. Вот как соль, как пища без соли быстро портится, вот точно так же и наши духовные качества. Без этой соли смирения очень быстро пропадают. Вот почему смирение так важно. И человек, который обладает этим божественным смирением, он может быть употреблен Богом, чтобы заботиться о других людях, чтобы дать им духовную пищу, чтобы вылечить их духовные болезни, чтобы сохранить их от каких-то лжеучений. Давайте себя сегодня поставим на место апостола Петра. Вот если бы нам Господь задал личный вопрос: да что я говорю, если? Мы же Библию проповедуем, это Библия не если, а сейчас прямо вопрошает к вам. Сам Господь через нее спрашивает вас: любишь ли ты меня больше, чем любят меня другие христиане? Видишь ли ты себя лучше, чем все? Видишь ли ты себя духовнее всех, святее всех? Братья и сестры, смирение – это вещь, которая может быстро пропасть. Как только мы скажем, что мы святее всех, все, смирение сразу пропало. Поэтому никогда, никогда не допустите, чтобы вот этот нежный цветок смирения завял бы в вашей душе. Без смирения Бог не сможет вас употребить. Вы себя будете употреблять, но не Бог. Второе. Вы будете пригодны к служению, если у вас будет любовь к Господу. Еще говорит ему в другой раз Симон Ионин: «Любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Видите, во втором вопросе уже не упоминается больше, чем они. И поэтому речь идет только о любви к Господу Иисусу Христу. Посмотрите, как интересно Господь задает вопрос: «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» Почему акцент на этом местоимении «ты»? Ответ очень простой. Во Христе проблем нет, проблем с любовью. Он никогда не откажется от человека. Он будет любить человека даже в его падении, в его немощи. А вот что касается нашей любви, то эта величина бывает переменная. Вот почему и нужен этот прямой вопрос: «Любишь ли ты меня?» Братья и сестры, еще обратите внимание, Господь не спрашивает: «Петр, а любишь ли ты тещу, жену, братьев, апостолов?» Почему-то Он обращает внимание только на себя. Ведь кажется, для служителя важно, чтобы он любил всех людей. А вроде бы для Господа это не так важно. Да, ну и действительно так, дорогие братья и сестры, если бы только человек любил Иисуса Христа всем сердцем, всей душою, для него не было бы проблем любить и других. Потому что эта божественная любовь связывала его бы не только с Богом, но и с другими. Я помню, в предсмертном письме моей матери отец писал, когда Бог открыл нам свою волю в отношении нашего брака, мы не стали знакомиться с нашими характерами. Для нас было важно только одно, что мы любим Господа Иисуса Христа. Понятно, они прожили 25 лет, ни разу не поругавшись. Они действительно любили Иисуса Христа, а поэтому любили друг друга. Вот эта любовь к Богу, она помогает любить и ближних. Вы помните, как однажды Господь решил Корнилию дать очень серьезное поручение. Петр молился, и молился очень интенсивно, и в это время увидел в видении, как вот полотно спускается перед ним, и в этом полотне пища, но эта пища для иудеи нечистая. Я не знаю, там какие-то были змеи, может быть, жабы или еще что-то такое. И вот голос был: «Петр, ешь». Петр говорит: «Господи, никогда ничего скверного в уста мои не входило, я не могу этого есть». А Бог ему говорит: «Вот что я очистил, того не почитай нечистым». Вот была задача для Петра. Он никак не мог понять, к чему привязать такое видение. И вдруг стук в ворота. Двое людей. «Здесь живет Симон Петр?» «Да». «Что вам нужно?» «А мы посланцы от римского сотника Корнилия, который живет в Кесарии». Он видел видение, и ангел ему сказал: «Пошли к Петру, и он придет и скажет тебе слова, которыми ты спасешься весь дом твой». Идти к язычнику, идти к оккупанту, а что обо мне скажут мои братья Иерусалимской церкви? Хорошо, аминь. Братья, пожалуйста, поговорите, да, с сестрой. Хорошо. Итак, мы продолжаем дальше. Мы продолжаем дальше. И для Петра это была серьезная проблема. Каким образом ему согласиться с этим повелением Христа? Идти к язычнику – это ужасно. Но вот он все-таки он на это решился. И вот он приходит к язычнику, к этому офицеру. Офицер падает перед ним на колени. И Петр его поднимает и говорит: «Встань, я тоже человек». И беседуя, они входят в дом. Вы посмотрите, что никто не может увидеть и тени смущения на лице Петра, вот какой-то оттенок брезгливости. Петр чувствует, что в его душе есть любовь к этому язычнику, которую он видит первый раз, любовь к этому оккупанту. И когда мы спросим себя, что дало силы Петру вот встать и согласиться на этот призыв пойти к язычникам, мы ответим: только любовь Иисуса Христа. Он вспомнил, как его Христос простил. Он вспомнил, как он был в глазах Божьих в миллион раз хуже, чем этот язычник, потому что отрекался от Иисуса Христа. И к нему Христос не побрезговал прийти. И сказал ему слова, которые его спасли, его духовно подняли. Дорогие братья и сестры, нормально ответить на Божью любовь. И я хочу сказать, что, как когда-то говорил, что мы делим людей на две категории: те, кого мы любим, и тех, кого надо любить. Так вот, эта категория трудных людей, кого надо любить, мы можем их любить при одном условии, если будем их любить ради Иисуса Христа. Не потому, что этот человек заслуживает нашей любви и нашего уважения. Возможно, он не заслуживает этого, но мы относимся к нему с пониманием и любовью, потому что так к нему относится Бог. Помните, Иисус сам учил что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, потому что Он повелевает солнцу всходить над праведными и злыми и посылает дождь свой на всех одинаково. Если у нас нет любви к человеку, к людям, любви ради Христа, любви, которая происходит от Христа, мы просто будем религиозными функционерами. Мы будем фарисеями вот 21 века, но мы не будем людьми, которые действительно могут служить Господу. Наша любовь также может питать голгофский подвиг. Наша любовь также может питать Христово воскресение. И мы должны отвечать на эту любовь, которую нам оказывает Христос, отвечать ее в отношении людей. И еще один тест. Мы тогда можем помочь людям, служить им, когда у нас глубокое доверие путям Господним. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Братья и сестры, в служении Господу всегда будет много трудностей. Вот здесь Николай Архипович сидит, возлюбленный служитель Божий, и он помнит это, и я помню, когда меня избрали на пасторское служение, он мне сказал: «Виктор, приготовь душу свою к искушениям». Так был Николай Архипович. И вот эти мудрые, справедливые слова, они запали в мою душу. И когда действительно искушения приходили, а их было много, я вспоминал, я должен быть к этому готовым. А испытание – это нормальная участь христианина. Это не должно быть исключением в его жизни. Каждый из вас, наверное, пережил то же самое. Вы говорили так, что когда я уверовал, мне казалось, что все трудности остались позади. Но в скором времени вы обнаружили, что пришли трудности. На самом деле они только-только начинались, действительные трудности. Мы не можем быть полезными Богу, если в этих трудностях мы не доверяем Христу. Именно доверие Христу придает нам устойчивость во всех испытаниях. И обратите внимание, Писание говорит, что Петр опечалился. Иоанн не замечает, что Петр обиделся на Христа. Вы знаете, есть разница между печалью и обидой. Мы обижаемся в том случае, если какой-то вопрос, какое-то замечание, какой-то комментарий явно несправедливы, жестоки. И печалимся в основном на себя. Мы не такие, мы что-то не доделали и так далее. Так вот, бывает, дети Божьи обижаются на Бога. Ну, я не хочу житейский пример приводить, а вот библейский пример. Пророк Иона. Бог не поступил по Иониным мечтам и желаниям. Вместо того, чтобы наказать смертью город Ниневию, Господь даровал этим язычникам жизнь. И они живут припеваючи, а Иона от обиды вышел за стены города, там залез на какую-то гору и вот ждет, когда Бог поразит этот город. Ну, сделал он себе шалаш, потому что Бог все молчал. И вот, наконец, Господь сделал удивительное дело. Он произрастил дерево над головой Ионы. Ионе стало приятно. Он этому дереву обрадовался. И вот потом Господь с ним заговорил: «Иона, ты сильно огорчился?» И вот Иона стал Богу высказывать. Да, он обиделся на Бога, крепко обиделся. Вместо того, чтобы наказать их, этих людей, ты их пощадил. Теперь я опозорен. Каким я приеду в свой Израиль? Какой доклад я сделаю всем, что ты пощадил язычников? И ты думаешь, меня за это кто-то похвалит? О, обида является грехом, потому что она прерывает общение с Богом. Обида говорит Богу: ты не прав. А печаль – это другая вещь. Печаль, как я сказал, это грусть о нашем несовершенстве. Печаль – это грусть о неспособности уразуметь действия Божие, грусть о грехах. Петр не понимал, почему Христос в третий раз спрашивает его? Может быть, ему Господь не доверяет? Может быть, он видит еще какие-то грехи, о которых Петр не подозревает сейчас? И вот Петр думает, ломает голову над этим. И посмотрите, он все-таки отвечает: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Петр доверяет Христу эту свою проблему. Проблему непонимания вопросов Божьих, непонимания действий Божьих. И действительно, иногда нам действия Божьи кажутся нелогичными. Как, например, Христос умывает Петру ноги или желает умыть ноги, а он говорит: тебе ли умывать ноги? Это нелогично. Иногда действия Божьи кажутся нам очень странными. Христос возвещал ученикам, как раз будучи в зените своей славы, что его распнут, ученики не могли этого понять, и Петр отводит Иисуса в сторону и говорит: да не будет этого с тобой, что ты? Иногда действия Божьи кажутся нам трагичными, как здесь Господь ему сказал, вернее, дал понять, что он смертью прославит Бога. Дорогие друзья, и нашим ответом на непонимание действий Божьих, путей Божьих, может быть только одно: Господи, ты все знаешь. Один страдалец за Евангелие молился: Господи, ты все знаешь, и этого для меня достаточно. И в самом деле Господь знал, как смерть может прославить Бога. Ведь в самом деле Петр же не умирал на виду Иерусалимской церкви, чтобы вдохновить верующих так жертвенно умирать за Христа, как он умирает, как он умирает. Петр умирал вдали от церкви, его по преданию казнили в Риме. Навряд ли там были какие-то свидетели. Как же смертью мог Петр прославить Бога? Братья и сестры, одна важная вещь есть на свете. Мы прославляем Бога не обязательно принародно. Мы прославляем Бога перед свидетелями неба, тогда, когда мы одни. Прославляем нашим терпением, нашей верностью. Писание говорит: мы для Господа живем, мы для Господа умираем. И если мы даже умрем в одиночестве, никого рядом не будет с нами, если умрем достойно, мы этим прославим Господа. И Петр не отказывается идти этим путем. И мы должны доверять промыслу Божьему. И должны знать, что его промысел о нас продиктован любовью. Даже если он странен, даже если он труден, даже если он непонятен нам абсолютно, мы должны знать, что за этим неизменно скрывается Божья любовь. Подумайте о голгофских страданиях Иисуса Христа. Кто бы мог в тот момент из находящихся на Голгофе сказать, что Иисус страдает из-за Божьей любви? Что в его страданиях был промысел Божий, именно любящий промысел Божий. Наоборот, Исаия говорит, что мы думали, что он был наказуем и уничижен Богом. Все считали, что здесь не любовь, а ненависть Бога к Иисусу. А на самом деле, вот даже голгофские страдания были продиктованы Божьей любовью. Брат и сестра, что бы ты ни переживал, какие бы сложности в твоей жизни ни были, знай, Бог допускает их в великой любви к тебе, и других у Него помышлений нет. Если есть у нас смирение, любовь, доверие Божьему промыслу, это значит, Бог может использовать нас в своих благих целях. И у меня вопрос: все ли мы готовы посвятить нашу жизнь Господу? Я вернулся из Татарии, там была очень такая хорошая конференция, и брат Мандзюк объявил: если кто-то из вас желает на этот год посвятить себя какому-то служению Господу, пожалуйста, пройдите вперед. Это было обращение к верующим. Ну, там, может быть, было человек 120, но человек 30 вышло. Я видел, выходила и молодежь, выходили люди среднего возраста. И пожилые наши бабушки в косыночках тоже вышли туда. Они пожелали посвятить себя Господу на этот год на служение. Или подтвердить свою посвященность на служение. Братья и сестры, я не призываю вас проходить сюда вперед. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня сказал: Господь, вот Ты даешь мне еще отрезок жизни от Пасхи до Пасхи. Ты сегодня мне задал вопрос, любишь ли ты меня, хочешь ли ты для меня потрудиться. Господь, я сегодня посвящаю себя Тебе на служение. Нужно принять это решение. Некто сказал: вы принимаете решение не потому, что они легкие, не потому, что они дешево обходятся, не потому, что они используются многими людьми. Вы принимаете решение по одной причине, потому что оно правильное. Так вот, если правильно служить Богу, если правильно покаяться в грехах, а это действительно правильно, тогда примите это решение сказать Христу: Христос, с сегодняшнего дня я Твой, такой, какой есть, я отдаюсь Тебе. Ты знаешь, что у меня недостаточно смирения, недостаточно любви, недостаточно доверия, но хоть что-то у меня есть. А Ты сказал: сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Прими меня с тем потенциалом, который у меня есть, а остальное Ты умножишь. Давайте поступим сейчас так. Аминь. Господь милосердный, мы слышали сегодня Твой голос, Твой вопрос к нам: любим ли мы Тебя, желаем ли мы Тебе служить, Господь, и у нас нет выбора. Если мы не служим Тебе, то мы будем служить этому миру греха. Господь, а мы не желаем быть в мире греха. Мы не желаем быть служителями греха. Мы не желаем быть служителями неправды. Мы хотели бы служить Тебе, ибо это приятно, радостно, благословенно. О, Господи, прими нас сегодня. Мы Тебе посвящаем самих себя. Господь, помоги нам быть полезными Твоему народу. Помоги нам пасти людей, Господь. Помоги им, чтобы мы были способны давать им духовную пищу, способны врачевать их болезни, чтобы мы были способны охранять их от лжеучений. Дай нам, Господь, этих способностей и великого желания угодить Тебе. Услыши нас во имя Иисуса Христа. Аминь.